Последняя подготовительная неделя перед Великим постом о страшном суде. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Страшный суд – событие, неизбежное для всех людей. Мы все станем его непосредственными участниками. Свое решение о вхождении в Царствие Небесное мы принимаем уже здесь, на земле, прямо сейчас, делая свой выбор. Евангельское чтение сегодняшнего дня помогает понять нам, что может нас спасти, чем мы можем искупить свои грехи, только любовью и помощью другим людям. Не случайно напоминание о страшном суде предлагается верующим в преддверии Великого Поста. Чтобы мы провели его в размышлениях о себе, своей жизни, о своей вере и постарались измениться к лучшему, принеся покаяние.
Неделя о страшном суде. Сколь множество тем для размышлений предлагает сей воскресный день. Ведь каждый из нас прекрасно знает, что придет время, и он умрет. Уйдет из жизни этой, люди будут продолжать жить, а наша земная жизнь прервется. И все прекрасно знают, что придет тот момент, когда свершится страшный суд над всеми различного возраста, пола, национальности, различных вер, предстанут пред Господом люди, и Господь будет судить их и разделит их на две части. Те, кто будет оправдан, и тот, кто будет осужден. Мы знаем, что это будет, но готовимся ли мы к этому так, как должны были бы готовиться? Ну, посмотрите пример из жизни. Приезжает высокий чиновник в город, и весь город готовится к его встрече. Улица чистится, крыши убираются, кругом милиция. Все готовятся к встрече. Или вызывает нас высокий начальник к себе, как мы одеваемся, как хотим выглядеть пред ним хорошо, достойно. Все это свойственно нам в нашей земной человеческой жизни. И вот Господь говорит, обращаясь к каждому из нас: «Придет день Господень, яко тать в ночи. Не знаете, когда придет ваш час смерти. Но если бы мы жили так, что ждали бы, что вот смерть наступит сейчас, в сей момент, через час, как бы мы готовили к встрече ко Господу? Как бы задавали себе вопросы, а что я сделал для Царствия Небесного? Как бы кричали от ужаса, видя, что ничего не сделал? А какое будет мерило на страшном суде? Чем будет измеряться человек? Это дела благочестия. Чести благой, можно сказать по-другому. Дела милосердия, дела любви и веры. Вот что будет определять, с кем ты, с Господом, с праведником или нет. Если у тебя нет любви в сердце, то ты пуст, ты ничего не значишь. Это значит, что твоя жизнь прошла бесцельно. Если нет в твоем сердце веры, как же ты можешь дерзать исполнение упования и требовать от Господа спасения? Но мы знаем, человек слаб, человек немощен. Может быть, и хотел бы творить дела благие, но узы телесной немощи и плотского греха связывают человека. И человек творит не то, что хотел бы творить, и рыдает словами апостола Павла: «Жало в плоть бысть». И вот в преддверии Великого Поста Церковь заставляет нас задуматься о том, что будет суд, и мы будем на этом суде. И если нет сил в обыкновенной земной жизни найти нам усердие в служении Богу, то вот предлагается время Великого Поста, когда все делается для того, чтобы обуздать несущуюся нашу плоть, вспомнить о Господе и сотворить нечто славное, нечто доброе, нечто исходящее от любящего сердца для прославления воскресшего Господа. Аминь.
Шестое марта – день памяти легендарного летчика, первого трижды Героя Советского Союза, почетного жителя Новосибирска Александра Ивановича Покрышкина. Новосибирцы чтят память своего земляка. Его имя носит одна из улиц города, станция метро, колледж. В 108-ю годовщину со дня рождения героя к его бюсту новосибирцы принесли цветы. В церемонии возложения принял участие митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Долгожданное событие произошло для прихожан храма во имя преподобного Серафима Саровского, расположенного в Ленинском районе Новосибирска. Освящение в навершие строящегося храма куполов и крестов. Перед чином освящения был отслужен молебен, который совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Благословляйте стадо Несебесное, окропление воды священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Торжественное мероприятие собрало немало местных жителей. И это не случайно. Храм строится на народные пожертвования и средства благотворителей.
Украшением любого града, любого населенного места является храм Божий. Когда видишь храм Божий, сердце радуется, и приходит мир и благополучие. Порой, взирая на храм, и думаешь, как же тогда все так получалось, что построили такой храм, так его украсили, как это было все сделано. И не верится даже, что в наше время простые люди могут это сделать. Но вот мы являемся свидетелями того, как, несмотря ни на какие сложные условия, а прошлый год был проблемным, конечно же, но несмотря ни на что, община храма Серафима Саровского трудится, устраивая храм Божий. Свидетельством трудов является и то, что сегодня мы с вами молились и освятили новые купола и новые кресты, которые будут сейчас воздвигнуты на храм, и люди, видя сияние солнца в этих золотых крестах и куполах, будут прославлять всемилостивого Бога. А мы с вами будем радоваться, пускай хоть и малая толика нашего труда, но будет вложено в это благолепие. Всем вам, дорогие мои, желаю крепость душевных и телесных сил, чтобы вас Господь сохранил на многое и благое лето.
Прихожане любят свой храм, участвуют в жизни прихода и с нетерпением ждут, когда величественный Серафимо-Саровский храм будет окончательно достроен и распахнет двери для своих прихожан. С приходом весны особенно хочется внимания, улыбок и перемен в жизни к лучшему. Об этом мечтает и подопечный епархиального социального центра «Мать и дитя». С весенним праздником мам и их маленьких помощниц поздравили священнослужители. Они здесь частые гости и своих подопечных не оставляют без помощи и духовной поддержки.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
В очередной раз мы приехали к вам с гостинцами, с подарками. И хотим, конечно, вам поздравить вас с наступающим днем весны.
На сегодняшний день здесь проживают 8 семей – мамы и их дети, от младенцев до подростков. Старшие ребята посещают детский садик, учатся в школе, расположенной неподалеку. У каждой из их мам своя непростая история. Но в главном их судьбы схожи. Они оказались без поддержки близких и крыши над головой.
Я здесь проживаю с 3 детьми несовершеннолетними. Вот у меня 2 няшки по 7 месяцев и мальчик 3,5 годика. Я здесь нахожусь уже почти месяц. Все хорошо, адаптируюсь, дети адаптируются. Я жила на съемном жилье с гражданским мужем. Муж начал выпивать, и все, мне пришлось, позвонила в администратору, пришлось сюда поехать, а так как муж стал выпивать часто. Ну, все, здесь меня приютили. Ну, к нам православная вот епархия помогает, и волонтеры приезжали, вот нам помогали, смеси мне, детское питание привозили, памперсы привозили.
В центре, который существует при поддержке Новосибирской епархии, сейчас идет ремонт. Планируется, что по его завершению приют здесь могут обрести уже 20 семей. Кто-то проживет здесь несколько месяцев, а кто-то останется надолго.
Историй достаточно много, с счастливым концом, потому что довольно много девочек выходит замуж, пытается строить семью. У многих получается, у кого-то не получается, некоторые возвращаются. Опять как-то пытаются свою жизнь выстроить.
Предоставляя кров мамам, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах, здесь не спрашивают об их вероисповедании. Были случаи, когда, попав уже сюда, принимали крещение всей семьей. Рядом с центром находится приход во имя святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского. К нему, скорому помощнику и защитнику обездоленных, в своих молитвах часто обращаются мамочки, прося защиты и помощи для себя и своих детей.
Очень важно для мам обрести это внутреннее спокойствие, потому что они приходят с растрепанными чувствами, с повреждениями не физическими, а повреждениями внутренними, столкнувшись с жестокостью, несправедливостью в жизни. И простыми словами тут не поможешь. А вот когда человек обращается к Господу, когда обретает веру, вот тогда появляется свет, хочется жить, ты понимаешь, что все не пасмурно, а в душе вместо осени весна начинается. И только вера, только молитва. Ну а батюшка, он как проводник, который должен вот этот свет принести в жизни мамы. И все меняется. Начинает женщина улыбаться.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой вопрос. Почему перед смертью люди мучаются? Кто-то не ест, не пьет по несколько дней, а жизнь теплится и приносит только мучение и забытие. Испытание для умирающего или для его окружения? Как понять это в случае воли Божью? Не все люди перед смертью мучаются. Бывает и смерть очень легкая, как мы говорим, да, спокойная, слава Богу. А с другой стороны, вы знаете, напротив. Вот церковь всегда очень осторожно относится вот к этому моменту. В чем застану, в том и сужу. Вот как человек момент этого перехода в вечность. И не всегда легкая смерть внезапная. Щелк, и человек, и все, и умер. Не всегда это признак такого, знаете, благолепия. Если человек получил возможность перед смертью перестать бегать, суетиться, полежать, подумать, осталось совсем немного, мне предстать перед Богом, с чем предстану перед Ним. И человек получает возможность исповедоваться, причаститься. Это может быть даже и хорошо. Мучение. Мучение, да, возможно. Мучения часто бывают как последнее искупление грехов своих. Хотя, опять же, я знаю примеры, когда человек перед смертью страшно мучился, а наконец-то исповедавшись и причастившись, вдруг мучения уходили, человек прекращались, боли, те, которые мучили его уже долгое-долгое время. Это испытание для родных и для близких, потому что, вы знаете, вот Господь дарует мученические венцы тем, кто страдает терпеливо, и тем, кто с любовью ухаживает за больным несчастным человеком, даруются такие же, такая же награда, такое есть мнение в церкви. Поэтому, да, причин много, еще раз говорю, не все мучаются. Те, кто мучаются, посылает Господь последние страдания, попускает им произойти, может быть, как раз для того, чтобы искупить еще многое, что не было исповедовано, может, в течение жизни. Так что вот воля Божия, она в одном. Как узнать волю Божию? Воля Божия в одном – спасение. Но, к сожалению, часто бывает спасение через очень большие труды и болезни. Ну, это тоже спасение. Посещение Божие – так называют люди духовные болезни. Вот еще вопрос. Хочу поделиться наблюдениями уже этого года. Ну, спасибо. Случайно была в гостях у подруги, зашла в магазин, где продают рыбу, увидела на стене в отделе висящую икону, ненавязчиво так. Ну, знаете, лучшие рекламы в кавычках. Не надо. Буду ездить за продукты в этот магазин, хотя живу в другом районе. 8 остановок от него. А если серьезно, душа порадовалась от наблюдения и тому, что, что была в больнице, где лежала в январе вот мамочка моя. А на входе в отделение над дверями увидела две иконы. Спасибо всем. И вам спасибо. Нам тоже очень приятно, что вот то освещение помещений, которое священники совершают, я в своей жизни много... Ну, квартир, понятно. Но часто очень звали осветить свои рабочие места. Сотрудники разного рода заведений. И военные, и гражданские, и вот разные люди, в том числе и больницы, и магазины. Ну, единственное, что мы, конечно, не освещаем магазины, вот это торгуют каким-то непотребством. А так, пожалуйста, мы же для чего освещаемся, для чего молимся? Чтобы сотрудники, работающие там, ну, все-таки делали это с Богом, чтобы Господним Божия была поддержка, чтобы они понимали, что вот то, чем они занимаются, это тоже не способ один лишь только зарабатывания денег, а это служение людям. И очень мне приятно бывать в магазинах, где приветливые продавцы, где уже знают тебя в лицо, а в углу висит иконочка. Это не потому, что я этот магазин осветил. Нет, я его не освещал. Другой священник осветил этот магазин, но приятно видеть там сотрудников, которые действительно радушно к тебе расположены. Я думаю, что все-таки батюшка, наверное, нашел нужные слова. Да, может, сами эти сотрудники, добродушные люди, раз батюшку к себе пригласили. В больницах особенно, конечно, важно. Во всех наших больницах есть и часовенки. В некоторых даже и полноценные храмы есть, где совершаются литургии. В областной, например, больнице и других. Поэтому это очень важно, и нам очень приятно видеть такую вашу реакцию на иконы в обычных, совершенно, казалось бы, местах и учреждениях. Еще вопрос. Решила сделать такие подарки своим уже ушедшим родственникам в годовщину их смерти, заказывать 40 уст на полгода об упокоении. Будет ли польза такого подарка, или это уже не принесет пользы облегчения участи? Некоторые умерли в коммунистические 80-е и 90-е годы. Да, пожалуйста, вы знаете, годовщину смерти принято панихиды служить. Вот, прийти в церковь, сказать, вот у нас, ну, лучше заранее, чтобы батюшка знал, что какое требование будет. Прийти, попросить, заказать панихиду в этот день, прийти и помолиться о своих усопших. Люди, которые скончались в 80-е, там, 90-е, коммунистические годы, они же все равно люди, они же все равно ждут молитвы наши. Поэтому дело хорошее, если вы молитесь о них как дома, так и совершаете вот за упокойные службы. Кстати, вот предстоящий Великий пост, а ведь субботы Великого Поста, они за упокойные. Особым образом будем молиться в преддверии Пасхи, воскресения Христова, наших усопших. Поэтому в эти дни вот родительские субботы приходите, тоже молитесь. Это очень большая вещь. На самом деле, молитва об усопших, она очень им серьезно помогает. Вот вопрос другого рода. Почему Бог не отвечает на молитву? Не всякий человек угоден Богу или его молитва? А почему вы решили, что не отвечает? Вы что, там позвонить вам должны? там, по электронной почте смс-ка придет какая-нибудь от Бога. Ну, как вы, не Бог не отвечает на ваши молитвы? Как не отвечает? Может, вы невнимательны к своему духовному состоянию? Искать не надо. Вот, а вот я вот должна обязательно, непременно увидеть вот действие благодати Божией в своей жизни. Да, оно есть. Каждый день солнышко встает на небе. Есть. Не знает счастья, то кто тузова счастья не услышит, поэт сказал. Вроде не про молитву, а видите как. Поэтому давайте-ка не унывайте, слышит Бог ваши молитвы, а не сразу отвечает для пользы дела. Незаметно, но, тем не менее, благодать Божия действует в вашей жизни. Еще вопрос. В чем разница, душевный или духовный человек? Это одно и то же. Хороший вопрос. Да, действительно. Потому что люди очень часто путают душевность и духовность. Можно так предложить. Душевный человек – это, знаете, как вот есть пища необходима, а есть пища, доставляющая удовольствие. Также и душевный человек – это, может быть, даже приветливый, хорошо воспитанный, любящий хорошую классическую музыку, прилично одевающийся, посещающий какие-то очень приличные там, музеи, выставки, картинные галереи. Он такой очень благообразный человек. Но этого мало. Это тоже, знаете, видение хорошей картины, пейзажа, ласкание слуха своего приятной музыкой. Это тоже получение удовольствия, не более того. Оно, конечно, делает тебя, может быть, более культурным, более вежливым человеком, более эрудированным, разносторонним, но не более того. А вот человек духовный, который стяжал благодать Духа Святаго, Бог вошел в его сердце, и он излучает любовь Божию своими делами, искренними делами милосердия, искренней любовью, заботой. Этот человек не всегда может быть и образован, вот, что называется, культурно, там, да, не изучил, там, не прочитал множество энциклопедий, не всегда он может поддержать какой-нибудь такой фривольный разговор, там, не всегда он искрометен шутками, но его зато сразу видно, духовного человека. На нем Дух Божий почивает. Духовный человек – это человек, преисполненный Духа Святаго. Это религиозный человек. И вот в этом и есть разница. Мало быть душевным человеком. А вот духовным нужно быть обязательно, иначе не спасешься. Еще вопрос. Правда ли, что сейчас последние времена, исторический аналог того, что происходит сейчас в России? Вы знаете, да, действительно, смотришь, там землетрясения, там пожары, тут болезни. А уж какая болезнь в этом минувшем году и продолжается в нынешнем. А весь мир охватило. Ой, какой. А уже последние времена. Вы знаете, были времена, когда миллионами умирали люди от чумы, от холеры. Были времена вражеских нашествий, когда выкашивало половину населения страны. Были такие времена, голод. Войны, революции, бунты, гражданские войны, репрессии. Чего только не было. И сейчас, может быть, последние времена. Но, вы знаете, я вот такое вот читал, очень интересное такое наблюдение. Благо, если человек задумывается об этом. Почему Господь попускает случиться тому или иному несчастью? Чтобы человек задумался, рак на горе не свистнет, так молиться не начну там. Да? Вот пока не произойдет что-то негативное в твоей жизни, человек благодушествует, а что-то случилось, вот тут-то мы бежим к Богу. И вот Господь часто попускает то или иное неприятности, случившееся на что, не то чтобы мы отчаялись и впали в истерику, а наоборот, чтобы молитва усилилась. Правда, вот вы знаете, я могу такое печальное наблюдение сделать вот в нынешнем, в прошлом и в этом году. Когда-то пандемия-то ударила, мы люди послушные православные, то есть нам сказали, что надо как поменьше участвовать в массовых каких-то мероприятиях. Но я боюсь, что многие на этом фоне и вовсе забыли об участии в церковных таинствах, и молитва домашняя ослабела. И только в панике, а как бы мне не умереть? А болезнь эта, вот это вот нынешнее поветрие, это решает человека возможности дышать, он задыхается. Может быть, от того, что человечество перестало дышать молитвой, молитва дыхания души, и послал Господь нам то вразумление, которое нужно уже привести нас в церковь, а вместо этого мы таблетки горстями, очереди в аптеке. Вот как-то так. Поэтому эти печальные времена, вот, которые кажутся нам последними, мы сами себе подчас городим. И напротив бывает, так что спохватываемся, начинаем возвращаться к Богу. Вот на фоне вот этих несчастий и неприятностей. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Благодарим Церковь сегодня в это последнее воскресенье перед Великим постом, когда мы вспоминаем Адама в изгнании из рая. Когда Адама изгнали из рая, вот он сел напротив рая и рыдал. Как же так? На что же я рай-то променял? На пищу, которая якобы дает какие-то знания. Господи, помилуй меня грешного. И это воскресенье называется еще прощенным воскресеньем, когда мы от всей души должны попросить друг друга прощения в преддверии Великого поста. И вот об этом же говорит сегодняшнее евангельское чтение, строки 6 главы Евангелия от Матфея. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если вся наша жизнь сосредоточена вот в этих земных удовольствиях, ты же даже не ищешь дороги в Царство Небесное. Как ты спасешься? Собирай себе подлинное сокровище. Где оно будет, сокровище? Там, в Царстве Небесном. Там и сердце, душа твоя окажется. После того, как тело твое закончит земной путь свой, и душа, тело делится, куда пойдет твоя душа? Вот надо очистить душу свою покаянием здесь, на земле. Душа, обремененная грязью греха, как оковами тянет тебя туда, в преисподнюю, освобожденная от груза греха, очищенная, воспарит душа в Царстве Небесное. Поэтому научитесь прощать людям прегрешения их. Будьте терпеливы, как терпелив Господь по отношению к нам. Будьте милосердны, как милосердный Господь по отношению к нам. Заботьтесь о людях, прощайте им согрешения, направленные против вас. Тогда будете с полным правом ожидать, что и вас простит Господь. Помните, как в молитве Господней: «Отче наш, и остави нам долги наши, грехи наши, так же, как и мы оставляем нашим должникам». Будьте милосердны, прощайте друг друга. И в это прощенное воскресенье давайте искренне, честно попросим друг у друга прощения за небрежность, грубость, невежливость. Вот много чего мы... Я уж не говорю про явные грехи, совершаемые нами по отношению к людям, которые нам кажутся мерзавцами, негодяями. Но Господь-то его терпит. А ты-то что? Почему тебя не хватает любви? Потому и не терпишь, что любви не хватает. Поэтому начало любви – это прощение своих обидчиков. И искреннее прощение, просьба о прощении грехов. Поэтому, родные мои, прощайте друг друга. И меня простите. Потому что не раз, наверное, своими словами где-то что-то соблазнил, где-то что-то не так ответил. Простите меня, Христа ради. И вас Бог простит и благословит. Вступая в Великий пост, пройдем этот путь. Да, Страстной Седмицы, к подножию креста Господня, к воскресению Христову. Пройдем. Помоги, Господь. Соблюдайте Великий пост по мере сил, но соблюдать его должны все. Пост как дорога обратно туда, к Богу, к Царству Небесному. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов для нашей программы по нашему телефону 221-4904 или по электронной почте, адрес которой видите вы на своих экранах. Всего доброго.